Там бывают капитаны и хозяева кораблей». Вдвоем они перешли через канал и углубились в кривую улочку. Тени сделались совсем длинными. «Скоро я буду играть в пурпурной гавани, а там и в морском дворце». Тачка Кэт, дребезжа по булыжнику, играла свою музыку. «Сегодня я ем селедку со шлюхами, а через год буду вкушать с куртизанками императорских крабов».
«А что стало с твоим братом?» — спросила Кэт. «С тем толстым.
Нашел он корабль, который бы шел в Старомест. Он говорил, что хотел плыть на леди Ашинори. Мы все собирались. Лорд Сноу так приказал. Я говорил Сэму, брось старика, но толстый дурень уперся ни в какую». Последний луч солнца зажег волосы Дариана. «А теперь уж все, опоздали».
«Да уж», — сказала Арья.
Когда она вернулась к Бруско, над их каналом уже собирался туман. Кэт нашла хозяина в комнате, где он вел счета, и плюхнула перед ним на стол кошелек и пару сапог. Бруско любовно потрепал кошелек. «А это что?»
«Сапоги.
Хорошие сапоги всегда пригодятся». Он поднес их к самым глазам. «Но эти мне маловаты».
«Этой ночи луны не будет», — напомнила ему Кэт.
«Что ж, ступай, помолись». Он высыпал на стол монеты из кошелька. «Валар Дахаерис».
«Валар Маргулис», — мысленно добавила Кэт.
Туман сгустился, когда она вышла на улицу. Открывая вырезанную из чар древа дверь черно-белого дома, она поежилась от холода. Немногие свечи, горевшие вечером в храме, мерцали, как падающие звезды. В полумраке боги казались ей незнакомыми. В подземелье она сбросила потертый плащ Кэт, стянула через голову бурый, пропахший рыбой камзол, стащила с ног просоленные сапоги, избавилась от белья и омылась водой с лимоном, чтобы и духу не оставить от кошки Кэт. Чисто отмытая розовая девочка с каштановыми, прилипшими к щекам волосами, с Кэт не имел ничего общего. Она надела чистый хитон, обулась в тряпичные туфли и пошла на кухню попросить у поварихи Уммы еды. Жрецы и послушники уже поели, но Умма приберегла для нее кусок жареной трески с пареной репой. Послушница в черно-белом хитоне все умяла за обе щеки, вымыла тарелку и отправилась помогать женщине-призраку с зельями. Помощь состояла большей частью в том, чтобы лазить по лесенкам, доставая указанные жрицей листья и травы.
«Сладкий сон — самый нежный из ядов», — говорила женщина-призрак, растирая что-то пестиком в ступке. «Несколько его крупинок успокаивают расходившееся сердце, унимают дрожь в руках. Человек чувствует себя спокойным и сильным. Щепотка поможет проспать ночь крепко, без сновидений, а от трех щепоток засыпают вечным сном. Он очень сладок на вкус, поэтому его лучше запекать в пироги или класть в вино вместе с медом. Вот, понюхай», — предложила она Арье и послала ее достать красный стеклянный флакон. «А вот этот будет пожестче, зато не имеет вкуса и запаха, поэтому его легче скрыть. Он называется «Слезы лиса». Растворенный в вине или в воде, он разъедает человеку внутренности, и тот умирает, как будто от какой-то болезни. Понюхай». Ария послушалась, но ничего не унюхала. Жрица отставила слезы лиса и открыла каменный сосуд. «В эту кашицу добавлена кровь Василиска. Она придает мясу пряный аромат. Но тот, кто ее отведает, будь то зверь или человек, впадает в буйное помешательство. Мышь после крови Василиска способна напасть на льва». Ария прикусила губу.
«А на собак она тоже действует?»
«И на собак, и на любое животное с теплой кровью», — сказала женщина. И вдруг дала ей пощечину. Ария схватилась за щеку скорее от удивления, чем от боли.
«Что ты делаешь?»
«Только Ария из дома Старков прикусывает губу, когда о чем-то задумывается.
Разве ты Ария?»
«Я никто!» — рассердилась девочка.
«А вот ты кто такая?»
Она не думала, что призрак ответит, но та ответила. «Я была единственным отпрыском древнего рода, наследницей моего отца. Мать умерла, когда я была еще маленькой, я не помню ее. Когда мне было 6, отец мой женился снова. Мачеха была добра ко мне, пока у нее не родилась своя дочь. Тогда она захотела, чтобы я умерла, а отцовское состояние унаследовало ее родное дитя. Ей бы обратиться к многоликому, но она никогда не решилась бы на жертву, которую требует он. Вместо этого она задумала сама меня отравить. Я не умерла, но стала такой, какой ты меня видишь. Целители из дома Красных Рук рассказали отцу, что сделала мачеха, а он приехал сюда и принес в жертву все свое богатство и меня заодно. Многоликий услышал его молитву. Я стала служить в этом храме, а жена отца получила подарок». «Это правда?» — подозрительно спросила Арья. «Доля правды здесь есть». «Но и ложь тоже». «Здесь есть неправда и есть преувеличение». Слушая женщину-призрака, Арья все время наблюдала за ее лицом, но та не подавала ей никаких знаков. «Многоликий взял у твоего отца не все, а только 2/3». «Верно, это и было преувеличение». Арья усмехнулась и тут же ущипнула себя за щеку. «Следи за своим лицом», — приказала она себе. «Улыбка твоя служанка и должна являться лишь, когда ты ей велишь». «А ложь в чем?»
«Ни в чем. Я солгала про ложь».
«Тогда солгала или теперь лжешь?»
Но жрица не успела ответить, потому что в комнату вошел, улыбаясь, добрый человек. «Итак ты вернулась. Ночь нынче безлунная?» «Верно, безлунная. Какие же 3 вещи узнала ты из тех, что не знала прежде?»
«Да я все 30 узнала», — чуть не сказала она.
«У крошки Нарба 3 пальца не гнутся, и он собирается стать гребцом». «Это полезно знать. Что еще?»
Она припомнила, что слышала за день.
«Квенс и Алакия подрались и ушли из корабля, но я думаю, они вернутся».
«Думаешь или знаешь?»
«Думаю», — призналась она, хотя была в этом почти уверена. «Лицедеям, как и всем прочим, надо что-то есть, а для синего фонаря они оба недостаточно хороши». «Так-так, 3-я вещь». На этот раз Ария не колебалась.
«Дариан умер. Черный певец, который жил в счастливом порту. В самом-то деле он дезертировал из ночного дозора. Ему перерезали горло и столкнули его в канал, только сапоги сняли».
«Хорошие сапоги всегда пригодятся».
«Вот-вот».
Она старалась, чтобы ее лицо не выражало совсем ничего. «Кто же мог сделать такое?»
«Арья из дома Старков».
Она наблюдала за его глазами, его ртом, его челюстными мускулами. «Я думал, что этой девочки уже нет в Браавосе. Ну а ты кто?»
«Никто».
«Лжешь». И он сказал, обращаясь к призраку. «Пить хочется. Будь добра, принеси мне чашу вина и согрей молока для Арьи, столь неожиданно вернувшейся к нам».
На пути сюда Арья все еще думала, что скажет добрый человек, когда услышит про Дариана. Рассердится на нее или будет доволен тем, что она вручила певцу дар многоликого бога? Она раз 100 проиграла этот разговор у себя в голове, точно репетирующий роль лицедей, но никогда бы не догадалась, что ей предложат теплое молоко.
Оно как будто подгорело немного, не оставило после себя горьковатый привкус. «Теперь иди спать, дитя», — сказал добрый человек, — «а утром будешь служить».
Ночью ей снова приснилось, будто она волчица, но этот сон был не такой, как все предыдущие. Она кралась в тумане одна, пробегая по крышам и по набережным каналов. Утром она проснулась слепой.